Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Таким чином, далей у нашей программе «Водгуки» на парижский теракт и як сёння живеться у Парижи. Чому дамы сельгаспоселку не продали за аукциону? И як вертолетом усталёвали помник Григору Бородулину? У выніку терактаў у Парыжы 13 лістапада загінулі і пацярпелі прынамсі грамадзяне 15 дзяржаваў. Гэта грамадзяне Алжыру, Вялікабрытаніі, Мексікі, Партугаліі, Іспаніі, ЗША і іншых краінаў. Астатнія пацярпелыя і загінулі грамадзяне Францыі. Раней паведамлялася пра аднаго пацярпелага грамадзяніна Беларусі, аднак пазней беларуская МЗС абвергла гэтую інфармацыю. У пасольстве Францыі ў Беларусі адкрытая кніга спачуванняў. Сёння прадстаўнікі дэмакратычных партыйных арганізацыяў «Берасця» прыйшлі з вянком, жалобнай стужкай да консульскага да прадстаўніцтва Францыі ў «Берасці». Ад імя гэтых партыйных структур быў пакінуты запіс у кнізе спачуванняў, якая была адкрытая ў ганаровым консульстве Францыі ў «Берасці». Ну, а у Магілёве сёння ўначы прыкладна 40 чалавек былі эвакуяваныя з начнога клуба «Куба» пасля паведамлення пра мініраванне будынка. Трывога, праўда, аказалася фальшывай. Міліцыя ўстанавіла, што на нумар 101 тэлефанаваў 42-гадовы магіляўчанін, якога ахова не пусціла ў клуб, бо ён быў п'яны. Мужчына прыгразіў ахове адпомсціць так, што яны здзівяцца. Мужчына, які гразіўся, быў затрыманы, і супраць яго можа быць заведзеная крымінальная справа.
Жывая свабода з Аленай Тиханович.
Ну, а зараз пра тое, як сёння жывецца ў Парыжы. Пра гэта мы распытвалі французскую журналістку украінскага паходжання Алу Лазарову. Сёння з раніцы вы ўжо адвезлі дзяцей у школу, значыць, навучальныя установы працуюць. Ці можна сказаць, што жыццё вяртаецца ў сваю каляіну?
Все працуют, все дети идут до школы.
Все працуют, дети идут в школу, люди імкнуцца жить так, как не поддаваться панице. Зразумела, немагчыма зрабіць выгляд, что ничего не отбылося. Все ведают, что отбылися теракты. Але люди хочуть доказать, что их не заполохать, что они будут жить так, как жили раней. И что свобода – это их найважнейшая каштовность, якую яны не будут ніяким чином обмяжовывать, простое, что террористы вырашили их наполохать. Агулам жыццё ідзе таким же чынам, як і да тэракту. Але ясна, што ўсе псіхалагічна траўмаваныя, дзеці баяцца. Сёння мая дачка пыталася, ці пэўна нічога не выбухне ў метро, ці пэўна не будзе бомбы. Я сказала, што я не ведаю, што ўсё можа здарыцца, але нельга жыць, думаючы, што гэта будзе тэракт. Трэба проста жыць далей, а будзе тое, што будзе.
Трэба проста жыць, а станецца тое, што стане.
Ці моцна заўважны страх у французскім грамадстве?
Ось вчора я виходила, обійшла практично всі місця цих терактів.
Учора я обійшла усі місця терактів і зауважила, що всі ресторації поблизу з гэтими місцями заповнені. У барах людей є ще більше. Французи намагаються переконати і себе, і інших, що вони не спалохалися. У той же час вельми шмат людей несуть до місця терактів квітки і свічки. Мовчки стоять і згадують загинулих, думають про їх душі. Гэта все правда. Є стриманість, але є і жадання не піддаватися терористам, не гуляти у їх гульню і не бояться їх. Разом з тим, тепер вельми легко спалохать людей, тому что все вельми моцно знервованные. Учора я йшла і побачила, что на сустріч бягуть люди. А одна жанчына бяжить і плача. Я її спинила і спитала, что здарылася, чого яна плача. А яна сказала, что не ведає, что здарылася, просто побегла за людьми, поддалася паніцы. Тому можна сказати, что хоть агульной паніки нема, панує така атмосфера, что гэтую паніку вельми легко спровокувати.
Атмосфера така, що її легко спровокувати.
Вы украинка, але уже 19 годов живете у Франции и маете французское громадянство. Как вы ставитесь до закликов выгнать с краины усіх не французов, а найперш мусульманов?
Ну, я не думаю, що викидати всіх мусульман – це правильне рішення.
По-перше, я думаю, що коли почнуть з мусульманів, то скончать і іншими. По-друге, я не думаю, що викидати мусульманів – правильне рішення. Відавочно, що є радикальні і схильні до тероризму групи, які належать до фундаментального ісламу. З ними повинні ліпше працювати спеціальні служби. Їх треба ліпше відсочувати, хоче арештовувати і ізольовувати. Але це я кажу тільки про тих, хто насамреч підозрюється у приналежності до терористичних проєктів. Наприклад, імами у радикальних мечетях. Над ними повинна проводиться певна праця. Але ясно, що це не може поширатися на всю мусульманську супольність, тому що принцип колективної відказності – це 19 століття. Все повинно бути вельми і вельми індивідуально. Той, хто насамреч є погрозою для супольної безпеки, повинен бути ізольований, арештований чи депортований. Але це може бути тільки у тих випадках, де є докази. Депортувати за приналежність до народу чи релігії – це недопущально.
Народу або до якоїсь конфесії релігійної, звичайно, це неприпустимо.
Меркує Алла Лазарова, французька журналістка українського походження. Ну, а со мной у студии застаётся мой коллега Юрий Дракохруст, який у своєму апошнім блогу адзначає, що серія терактів у Парижі викликає аналогію, а магчыма і з'являється протягом знішчення російського авіалайнера над Сінаєм. Юрий, але на перший погляд гэта розныя речі. У Парижі, як адзначаюць гэта у своїх реакціях політики усього світу, гэта був напад на всю заходнюю цивілізацію і яе каштоўнасці. Ну, а российский самолет – это небыто отказ на деяния Путина.
Ну, видите, варто сказать, что для террористов, для исламской державы, как раз вот это, так бы мовить, семейные сварки, так бы мовить, полночи, земной кули, они абсолютно обыяковые. Для них что российцы, что заходники, это все равно неверные, это все равно вороги. Вороги, которые перешкаджают им, которые перешкаджают им утворить халифат, распаўсюдзіць гэта іх панаванне на фактычна увесь ісламскі свет і пайсці далей. Ну вот ім перешкаджаюць, так бы мовіць, вось і атрымайце адказ. В этом сэнсе варта сказаць, што для іх ворагі гэта і свецкія кіраўнікі мусульманскіх краінаў. Яны таксама і на іх жа скіроўваюць тэракты. Мы памятаем, былі тэракты і ў Турэччыні, і ў Каіры. В этом сэнсе якраз вось прадстаўнікі гэтага новага, найноўшага барбарства паказваюць, што прадстаўнікі цивилизации, яны в одном чоуне, навод, коли яны это не усведомляют.
Юрий, а что у геополитичном сенсе меняется для России? Вот, коли яна оказывается, яна у войне с исламской державой, то и Захад у войне с этой же державой, то логично яна становится, как бы, союзницей Захаду, які перед гэтым обклав ее санкциями.
Ну так, безумовно. Ведаете, в этой сенсе дилемма, якая стоит перед Захадом, зараз вельмі, вельмі складаная. І ў нечым, я не скажу, што тут поўная, так бы мовіць, тоеснасць, але сапраўды яна падобная на дылему, перад якой стаялі Рузвельт і Чэрчыль у 41-м годзе. Ну вот выбор паміж адным злом і другім злом. Што больш небяспечнае. А ведаеце, асабліва ў тым, што тычыцца Еўропы, ну, яна ў тым зараз псіхалагічным і нават ваенным стане, што, скажам так, два супрацьстаяння, дзве вайны, ёй проста не пацягнуць, і яна вымушана проста выбіраць. Іншая справа, што гэта не азначае, што з Пуціным тут пачнуць цалавацца, ўсё яму даруюць, ўсё яму забудуць, врэшце-рэшт, это ўсё ж такі ўсё роўна пагроза. Але я мяркую, што пэўнае пацяпленне стосунков отбудется, и оно уже отбывается.
Я бы хотела попросить вас прокомментовать одно аудио. Это заява Светланы Лукаш, и она одна из помощниц президента Путина. Так сталося, что этот теракт отбылся как раз у той день, когда лидеры свету собрались на саммит G20 у Анталии. Так вот, Светлана Лукаш утверждает, что тогда у Турции Владимир Путин был самой популярной фигурой, и все хотели с ним повидаться.
Президент Путин был одной из самых популярных фигур на этом приеме. Все хотели с ним общаться. Я абсолютно не заметила каких-либо моментов, которые могли бы свидетельствовать о том, что раньше был лед, сейчас он прорвался. Все в абсолютно рабочем, конструктивном порядке.
Становится Владимир Путин ровны заходним политикам?
Ну, видите, я думаю, что все ж таки то, про что говорится, по-перше, это говорит представник Кремля. И верить каждому слову это, может быть, не варто. С иншого боку, коли господарня Лукаш имеет рацию, то я не выключаю, что это вот, ну, как бы такая, видите, первая реакция, бо саправды этот теракт, это шок, это неведомо, что будет потом. И в этом смысле, ну, Путин мае шмат грахов, недохопов, злочинствов, але принамсі российские диверсанты не узрывают Париж. Уже как бы за это дякую, что называется. А вот я меркую, что коли ситуация, ну не, як кажуть, устаканится, то магчыма гэтая ситуация крыху изменится, бо справа. Коли, скажем, размова идет про Украину, про Донбасс, справа не только у там высокородности Европы, там типа подаст я на руку Украине, ти забудете, не забудет. То, что отбывается в Украине, то, что Россия робит в Украине, это погроза Европе так само. И она это ведая, разумея и мая, так бы мовить, на увазе. Але у теперешней ситуации, я еще раз скажу, выбор... Як бы рабіць цяжка, але пакуль, па меншай меры, вот у дадзены момант, прынамсі, ён пакуль робіцца такі.
Ну так, каментатар азначае, што для Украіны гэтая сітуацыя нявыйгрышная. Што мяняецца, Юрый, для Беларусі? Што зменіцца для Беларусі пасля чорнай парыжскай пятніцы?
Ведаеце, я бы сказаў так, па сутнасці нічога. Бо вось тая ж реакция беларусов на войну в Украине, мы бачили, что нават при тым, что шмат у кого есть симпатии до российской позиции, нам с вами это может не подобаться, але это так. Але до гэтага есть еще у тым ліку и сярод тых, кто лічыць, что Крым российский, галоўнае, пераважная мотивация, это то подали нам от этого. Не треба нам, каб гэта у якой форме, так сказать, гэта на нас и шло. Ну, так, як бы мовить, а ситуации с исламской державой, чому белорусы повинны реагировать иначе? Я думаю, что они так и будут реагировать. Але в этом сенсе, як бы вот эта линия, якую, як мы бачили на выборах, весь час отстоивал Лукашенко, я думаю, что она, ну, по меньшей мере, на пэўный час... Так само узмацнится у громадской думцы, что ой-ой-ой, паўсюль взрываюць, паўсюль война идет, а у нас вот как бы нема, и дяковать Богу. То есть вот это, как той казал, перевага телевизора над лядоўней, ну, я думаю, что яна еще вот пэўный час протягне свое дзеянне.
Дякую, гэта был коментар Юрыя Друкахруста. Паведамлялася так само, что сярод тых, кто здзейсніў теракт у Парыжы, ёсць і след аднаго з уцекачоў, якія прыйшлі на кантынент. Таму сёння ў гародні мы цікавіліся, ці паўплывалі драматычныя падзеі ў Парыжы на ваша стаўленне да мігрантаў і якія высновы пасля гэтых падзеяў павінна зрабіць Беларусь.
Наверное, среди этих всех людей, которые прибывают в Западную Европу, есть террористы, да. Их трудно обозначить, они там могут засесть, правда? Может, принять треба новые законы, как-то фильтровать этих людей, не знаю. Но вот белорусы должны быть трохи уважливы, пильными.
Изменилось. Вообще их не надо пускать, этих иммигрантов.
А чему?
Там, потому что вот эти теракты происходят за этих иммигрантов. Треба хорошо охранять территорию свою.
Границы?
Да, границы. И все. Вот вообще вся политика.
Как они ставлены? Они не потребны нам тут. Ну, конечно. Хай сами себе, их территория, и пускай решают свои вопросы. Я так мыслю. Их государство, их страна. Нема чего утекать с молодым хлопцем. Хай воюют за свою территорию. Нам жить надо, как Беларуси. И все. Свои глядят.
Ну, конечно. Спочиваю.
Спочиваете, да?
Ну, конечно. 50 на 50. И не да, и не нет, грубо говоря. Но у нас, слава богу, мирно, тихо. Поэтому, как бы, какие выводы? Так и держать.
по сути.
Ну, людей жалко, конечно, но это не наша вина, это вина Евросоюза. Ну, как не пускаться? Люди, в которых жили они, страна находится в руинах. Совершенно нечего людям есть, нету никакой инфраструктуры. То есть, ну, конечно, жалко. Дети маленькие, женщины. Факт в том, что потоки этих иммигрантов просачиваются очень большое количество террористов и гидовцев этих. Это факт есть, и он назначен. В Евросоюзе надо вводить какие-то границы, контроль определенный, базу данных.
Тяжко, и людей этих бедных тоже. Шкода по-человечному так, але ну, мы так можем поглядеть, трохи им поспочувать так, але ну, треба быть дружней. Лепшим. Треба просто людям, надо быть добрыми и не чинить крылды никому и всем.
Главное, чтобы они к нам не пришли. Главное, что Лукашенко не участвует в этой войне. А остальное меня не волнует. Спасибо.
Ну, конечно, супрать. Мы налоги платим и живем хуже, чем те, которые приезжают к нам из других республик.
Такие голосы мы почули у Гародні. И зараз еще меркование нашей слухачки.
Прослухали мы все, что творится во Франции. Жаль, что только загинуло людей. Несправедливость на земном шаре. Люди убивают один одного. Это страшно. Пришел час такой, что, мабуть, такого не было еще. Без войны война. Коли приехали люди во Францию, и они повинны были быть однольковыми. Их, мабуть, делили, а раз яны узрывают сами себе. Но это незаконно, это несправедливо. Но это так. А что рубится у нас? Я просто сижу и думаю, а до чего дошло у нас? Штрафы незаконные, относины до людей со стороны руководства неодноликовые. Мы хоть таким не можем гонориться. Несправедливость. Обирают людей. Это самое страшное, что не есть у нас, у Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінску сёння стартаваў 5-ы міжнародны форум прадпрымальніцтва. Імпрэза ладзіцца ў рамках усесветнага тыдня прадпрымальніцтва са штаб-кватэры ў Вашынгтоне. Само мерапрыемства, мэтай якога была актывізацыя прадпрымальніцкай актыўнасці, запачаткавана ў Вялікай Брытаніі ў 2007 годзе. Открываючи форум, одна з його організаторів, директор БелБіз Тетяна Маринич, сказала, що у білоруському громадстві, на жаль, панує апатія і предпримальні люди намагаються з'їхати з країни. А керівник Банку розвиття у недавнім минулим один з керівником уряду Сергій Румас означив надзвичайну роль предпримальників для кожної держави. По його словах, предпримальництво може забезпечити до 70% валового внутрішнього продукту.
Символично, что сегодняшний форум проходит в отеле «Ренессанс», что переводится как «возрождение». Уверен, что проводимый сегодня диалог позволит придать второе дыхание развитию предпринимательства и будет способствовать его качественному росту.
Сергій Румас таксама адзначыў, што беларусы дзелавыя па натуры, яны звыклыя працаваць на свой дабрабыт, і згадаў нават беларускую прымаўку: хто дбае, той і мае.
Беларуская земля издавна славіцца багатай історыяй прадпрымальніцкіх фамілій, якія яшчэ ва времена Расійскай імперіі займалі дастойнае месца ў бізнесе. Сама ментальность белорусского человека имеет прочные задатки предпринимательства. Мы расчетливы, уравновешены, в меру склонны к риску, честны и не боимся труда. Как говорят в народе, кто дбает, то и мает. То есть достойный труд позволяет человеку жить с достатком.
Привітальны ліст ад кіраўніка ўраду Андрэя Кабякова зачытаў на форуме міністр эканомікі Уладзімір Зіноўскі. Сярод іншага, у лісце было адзначана, што адна з задачаў улады – стварэнне камфортнага асяроддзя для вядзення бізнесу ў Беларусі. Ну, а на Гомельщині місцевые улады змагаються з нелегальным бізнесом у сферы таксі. Там уже арештовано 58 автомашин, 5 з них конфіскованы. За перевозку пасажиру без державної регистрации оштрафованы 67 человек. Сума штрафов перевысила 500 000 000 рублей. Однако нелегальный перевоз не зникає. Офіційний таксовщик Олександр, який має 15 годов стажу у этой професії, доволі скептично ставиться до обнародованих заходов податковцев у справі боротьби з нелегальними таксовщиками.
То, что налоговая за целый год конфисковала 5 машин по области, это ничто, это ни о чем. Каждую неделю я вижу одни и те же лица, стоящие возле гомельских вагонов и гомельского туннеля. Так у кого же забирали машины? На вокзале, я так думаю, человек 15-20, не меньше. Нелегального извоза. Здесь работают трудовые династии уже. Работает отец, а после него приходят его дети.
Таксовщик Уладзімир, які так само у перевозках не новичок, лічить, що усталяваны бюрократичные парадки не сприяють тому, каб чалавек імкнуўся зарегістравацца і афіцыйна займацца гэтай професіяй.
Чего люди вообще идут нелегалы? От наших властей, от того, что они не могут сделать достойный уровень зарплаты, от того, что они не могут сделать все как нормальных людей. Зачем нужна транспортная инспекция, объясните? Зачем нас проверять? Я плачу налоги, правильно?
План.
Если я, допустим, новоиспеченный предприниматель, зачем мне проверять 3 года? Я должен работать спокойно. Если новая машина у человека, зачем ему этот механик проходить? Если он техосмотр должен проходить раз в 2 года, а врач? Зачем тут вообще врач нужен? Я его прошел, я пошел, выпил пиво и поехал дальше катать людей. В чем логика, объясните мне? Логика в том, что просто выкачивать деньги. Один штампик стоит 8 000, а мне нужно их 2, 16 000. А механик еще больше. 13 000. Останавливает меня транспортно, она все равно до чего-нибудь докапывается. Все равно до чего-нибудь докапывается.
У них план,
да, она все равно выписывает 90 тысяч. Зачем это надо? Проще быть нелегалом.
І суразмоўца працягвае, што каб пачаць легальна працаваць, патрэбна заплаціць на месяц прыкладна 3,5 мільёны розных падаткаў, ну а каб зарэгістравацца, то каля 10 мільёнаў.
Понимаете, очень много дел, чтобы еще открыться, очень много дел. Чтобы оформить машину в такси, нужно на 10 000 000. Сейчас новый счетчик опять вводит, отслеживать доходы. Нужно 10 миллионов, но вы понимаете вообще, что за суммы такие, чтобы открыть, получить лицензию. Нигде такого нету, нигде.
Легальныя таксоўшчыкі згадваюць і пра патрабаванне мець у таксоўках терміналы, каб пасажыр мог разлічыцца банкаўскай картачкай. Ці зручна гэта?
Поедешь куда за город, человек по карточке расплакивает, а там нету интернета. И что делать? Лезть на дерево? Где мой интернет? Чтобы расплатился человек или его бесплатно вести?
Ну, а нелегальные таксовщики контактовать отмовляются. Яны и не признаются, что займаются пассажирскими перевозками. Немолодый мужчина, який назвался Миколаем, каже, что просто сустракает свою жонку з летища. И он шпацирует по привокзальной площади у чакання чергового тягника.
Людям некуда деваться. Стоят у крайней черты. Работы нету. Действительность такова, что людям некуда деваться. Конечно, государство – это мы. Но, к сожалению, мы здесь ноль без палочки.
Это были голосы с городенских, выбачайте, гомельских таксовщиков. Вы слухаете «Радио Свобода». Ну а сёння ў Менску мусіў адбыцца незвычайны аукцыён. Як вынікае з паведамлення Менска гарадскога цэнтру нерухомасці, лотам стаў забудаваны індывідуальнымі дамамі участак плошчы больш за 2 гектары ў межах менскіх вуліц Лук'яновіча, Усходняй, Бяды і Першай Пасялковай. Гэтая земля продается под будаўніцтва шматпавярховых жилых домов повышенной комфортности. Початковый кошт лоту больш за 10 мільярдаў рублёў. Згодна з умовамі конкурсу, пасля вырашэння тэхнічных працэдураў з пераможцам таргоў уладальнікі прыватных дамоў будуць адселеныя. Чым скончыліся таргі, высвятляў Ігар Карней, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена. Ну, літаральна перад эфірам я затэлефанаваў жыхарам вось гэтага сельгаспасёлку, пацікавіўся, таму што яны збіраліся, прадстаўнікі, ісці на гэты аукцыён, так вось яны сказалі, што не адбыліся таргі, і прычына досыць банальная, ну, не знайшоўся інвестар, які захацеў бы, вось, калі можна так сказаць, залезці ў гэты раён, які ўжо па, ну, завочы мае такую назву мяцежнага. Тут ўжо не один раз бывали такие стихийные выступы жильцов, апошние датаваны жнивнем этого года. Тогда керовники администрации Советского района туда мусили терминово ехать, бо, ну, фактично, летние перед бульдозерами готовы были люди становиться, как только не дать разбурить домы, у яких яны и их продки живут уже фактично от повоенного часу. А в уголе, згодно с планами, до 2030 года у сельгазпоселку меркуется снести больше за 1000 домов, или конкретно 1090. Натурально, что градус нервозности узведены до максимума, бо пытание сноса переследует жильцов от початку 70-х годов 20-го стагодзя. Ну, але вот только теперь небезпека страты батьковского дома стала реальностью. Ну, а коли удокладить, то сегодня с молотка повинны были пойти 25 приватных домов, ну и вось пакуль жыхары атрымалі такую паузу.
Ну так, с одного боку, ясно, что такое для белоруса купить землю, придбать свой кут, сапраўды мець свой кут, тем больше у Менску, у городе. Но с другого боку, мы ведаем, як привабная гэтая земля, гэтая территория для инвесторов. Ці можна чакаць, что аукцион, вось калі ён и не меў поспеху сёння, будуць паўтараць?
Будуть повторять, это однозначно. Я запытался у представников инициативной группы, там створена такая адмысловая комиссия с жильцов, якія ходят на все вот такого шталту мероприемства. Так вот, яны сказали, что почули отказ, аукцион сярод ахвотных инвестовать у сельгаспоселок, ён будзе праз месяц, то бок атрымліваецца дзесьці у сярэдзіне снежня. Уже то бок месяц люди могут спать спокойно, хотя это сон, конечно, односный, бо ось уже шмат годов. Я вот коли размовлял с жильцами, был там, ходил по шмат яких улицах, и они кажут, что все просто у незвычайной таким заведенным стане находятся, и про сон некий там здоровый, те нездоровый, но вот односный, можно сказать, умовно.
Ігор, ну все ж таки, ось гэтыя люди уже 10-годзями живут у таким стане, калі яны не могуць разбудовывать свои дамы, фактично не могуць проводить там капитальный ремонт. Ці говорили вы с ними, ці погодились б яны на переезд и при яких умовах? И что увогуле им пропановуюць?
Ну, сапраўды, это самая актуальная тема, напэўна, тому что замена неадекватная з гледзяча жильцов, бо фактично улады пропануюць пераезд у спальные районы, это найперш Лошыца у Менску, Каменная Горка, ну, то бок, это не центр города, где зараз находится сельгаспоселок, где люди призвычаіліся жить и жить у достаткова таких комфортных умовах. Ну, 15 метров на человека, это, ну, фактично, такая стандартная двухпакаёвка, а я вось походил поглядел, там некоторые дамы просто шикованные, там и 400, и 500 метров есть. Есть, конечно, стиплые, это найперш те люди вельми законопослухмяные, те, якія не рызыкавалі уступать у некий конфликт с уладами. Але есть, як кажуть, самострои, это люди, якія ну, фактично игнорировали потребовані, тому что, ну, немагчыма, ось сям'я разрастается с тягом, там, ну, нескольких десятков годов, и натурально, что жить у такой послевоенной халупе, ну, коли на худкую руку доводилось будовать, ну, уже немагчыма. Ось одни из таких моих суразмовцев, это Любов и Денис Лебедевы, и они живут как раз на, скажем так, аукционной мяжи, соседей по усходним завулку продают, их покуль не чапают. И вот яны рассказали, что выконкамовские эмиссары приходили до их так само с вариантом нового места жихарства, это Фаніполь под Менском. Но тут еще варто отзначить, что я вот сам ездил летом у Фаніполь, там люди так само демонстрировали супраць планов сносу их центральной частки, вот это местечко, для того, как там снова же будовать шматповерховые домы. Ну вот что, принамсі, Любовь Петровна и сын Денис рассказали Свободе.
Мы же не просим ни денег, кого ничего, нам не надо, у нас мы сами все сами.
Все же, действительно, мы же имеем самые лучшие инвесторы.
Скажите, как привести
да?
наш дом, чтобы он не портил внешний вид.
Да, я же говорю, вот красивый дом, да. Вот мы весной вот утеплять дом, и чтобы вот именно под этот дом покрасить тоже.
Пожалуйста, надо, да. пожалуйста.
Каждому скажите, приводите в порядок. Вот деревянный дом, он не годится портить. Давайте вы его или кирпичом, или выше поднимайте. Походите с каждым человеком, поговорите. Согласен,
разумно. да. условиях. Да.
Потому что удивительно, вот 16 числа аукцион, да? Мы позвонили, так знакомые же. Вот, вы знаете, что у вас аукцион будет? Они первый раз слышат. Какой аукцион? А как это так? Аукцион вы проводите, да, вы не поговорили ни с одним человеком.
Владельцы не знают, что их участки и собственность
выставлены на аукцион. Это Лукьяновича по Первопоселковой, до нас. Вот. Значит, два квартала. Вот именно Восточная улица, Восточный переулок. Вот это вот все будет выставлен этот участок, да, на аукцион. Да, да. Ищет застройщика.
Инвестор, застройщика. Да.
Ну а почему не поговорить? Ну никто же там, никто. Там же есть хорошие, большущие, отменные дома, понимаете? И я знаю, что там люди тоже не хотят, они тут хотят все жить.
Жыхары сельгаспасёлку Лебедзевы, якім пагражае высяленне, ім прапаноўвалі пераехаць у Фаніпаль. А зараз ізноў вашы званкі на свабоду.
Вітаю, Марія Андрій. Зараз разглядаецца генплан Мінска. Дык гэта цудоўна, калі для сталіцы гэта ўсё так робіцца. А цяпер цікаві было бы, як ще б цэнтр рэгіёнаў бы заняцца так бы, як і Менскам. А то Менск-то жывець, а рэгіёны. Дякую.
Сирич и компания пытаются доказать, что в Беларуси и жизнь хороша, и жить хорошо. В газете «Народная воля» номер 89 на странице 2 за пятницу 13 ноября для доказательства они приводят сравнительную таблицу цен, подложенную «Россия и белорусские продукты стоят дороже, чем у нас». И цифры в ней. Молоко стерилизовано 3,2%, 1 литр у нас 67 центов, в России 1,1 доллара. Крабовые палочки заморожены у нас 65 центов, в России 84 и так далее. Каждому здравомыслящему человеку понятно, этот процесс естественный, поскольку импортер тоже должен заработать, иначе теряется сам смысл торговли. Возникает вопрос о поведении инициаторов безопасности белорусской власти. Они в очередной раз хотят пообезьянничать своей преданности власти? Или действительно уже у них не того? Алексей, в Омской области.
Телефон для запису ваших водгукаў у Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Сёння з'явіўся адметны помнік на магіле народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ва Ўшачах. Гэтую працу выконвалі дзясяткі людзей з дапамогай верталёта. Нашай карэспандэнцы Браніславе Станкевіч мы патэлефанавалі ў той момант, як яна ўжо вярталася з Ўшачаў. Добры дзень.
Добрый день.
Так какая была миссия вертолета и чей это был вертолет?
Без вертолета авиации Министерства по надзвычайных ситуациях, напевно, не обошлось бы сегодня усталевание каменя помника, бо камень дуже великий, и он вагой 2,5 тонны. И ситуация ускладнялась тем, что усталевать его требовало на могилках, где могила Рыгора Барадуліна находится посередине. Могилки старые, зарослые древами. И супрацовники Министерства мусили выконать складанную задачу, спускаючы валун на тросе, патрапіць менавіта ў тое месца, дзе знаходзіцца магіла. Верталёт Мі-8 знаходзіўся на вышыні і каардынавалі дзеянні пілотаў з зямлі. І ўся эта аперацыя 20-хвілінная прыблізна. Она была такая вот досыць напружаная, потому што все хваляваліся за тое, ці патрапіць спецыялісты менавіта ў тое месца. І вось ім удалося з міліметрычнай дакладнасцю патрапіць, каб гэты камень лёг менавіта на тое месца, дзе ён павінен быць. Дарэчы, валун на эту магілу узяты ў вёсцы Кубліча Вушацкага района. У эту вёску ходзіў школу сябра Барадуліна Васіль Быкаў. Так што валун зрадзімы. Надпіс на валуне: Рыгор Барадуліна, сын і гады жыцця. Побач будзе стаяць помнік, які стаяў раней, помнік маці Рыгора Барадуліна. Ну і лічыцца, што па сутнасці ўсталяванне гэтага валуна – гэта выкананне апошняй волі паэта. Бо у Рыгора Барадуліна быў верш, напісаны ў 1995 годзе, верш называецца «Прашэнне», і там ёсць такія радкі: «Калі я дайду, пастаўце мне валун сівы і крыж на валуне». Вось гэты комплекс на магіле будзе ўяўляць сабой валун з высечаным на ім крыжам, а на падмурках над магілля будуць укладзены жорны, як сімвал адвечнага жыцця, як сімвал адвечнай памяці, як сімвал Беларусі.
А хто ўвасобіў гэтую ідэю і як збіраліся сродкі на гэты помнік?
Скульптор, это менский автор Игорь Засимович. Значит, подрыхтовали пляцовку еще с месяц тому, подрыхтовали при допомозе мясцовых служб, да, речи все означают, что ведьми добро спрацевали мясцовые улады, ушацкий райвыканкам спричинился до высобления этой идеи. У приватности были организованы силы мясцовые, и как залить этот подборок на могилу, 25 рабочих целый день переносили вручную 800 ведров цемента.
Это были подрабязности Зушачаў. Ну, а жыхары вёскі Малая Багацька ў Каштоннам Сціслаўшчыне кажуць, што толькі дзякуючы знакамітаму земляку, пісьменніку Максіму Гарэцкаму і яго музею, да іх праклалі дарогу. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Малая Багацькаўка памірае. Тут дажываюць свой век адны пенсіянеры. Сядзібы без прыглядаў зарастаюць кустоўем і пустазеллем. У больш-менш дагледжаных дварах яшчэ цепліцца жыццё. У 80-гадовай гаспадыні адной з такіх хат пытаюць, памятае яна Гарэцкіх і што чула пра аднаго з іх, Максіма. Пра род Гарэцкіх суразмоўніца шмат не ведае. Пра Максіма Гарэцкага кажа па-простаму.
Відна, быў харошы чалавек. На яго мы дарогу нам пастроілі. Благодаря яго мы хоть у жизни увидели его. Была грязь, не доехать, трактор нанимали до асфальта. Вот теперь где-то, слава богу, пожить некому. Остались его 7 человек.
Живется так, тяжко?
Так, ну, где-то, ну, ладно, что дети его у нас есть, у города живут. Помогают. Да. Теперь лавка 2 раза в неделю приезжает. Пенсию получаем вовремя.
Литературный музей Максима Гарэцкага – филиал Мстиславского районного историко-археологичного музея. Ён пасярод вёскі. Музей открыли в 1993 годзе. Гэта звычайная сялянская хата, падзеленая калідорам на 2 палавіны. У адной экспазіцыя пра творчы і жыццёвы шлях Максіма Гарэцкага і яго блізкіх. Другая палова хаты этнаграфічная, перадае абстаноўку сялянскага побыту, у якім жылі гарэцкія. У сярэдзіне музей дагледжаны. Усё тут па-простаму. Не кідкія, але інфарматыўныя экспанаты, нефарбаваная падлога, экскурсіі на беларускай мове.
Я ўсяда экскурсію пачынаю праводзіць, то я ўсяда гавару, што Максім Гарэцкі гэта наш беларускі пісьменнік, і экскурсію я буду праводзіць на беларускай мове.
Кажа загадчыца музею Марія Пляшкова. Паводле яе музей Гарэцкага не застаецца без наведнікаў. Сюды рэгулярна прыязджаюць на экскурсіі школьнікі, неабыякавыя да беларускай культуры людзі. Суразмоўніца адзначае, што ў літаратурнай частцы музею наведнікі часцей за ўсё спыняюцца каля стэнду аб зняволенні пісьменніка і ягонай смерці. На адно пытанне Марія Александровна не можа адказаць пэўна, як загінуў пісьменнік.
Всегда задаюць пытанні, чаму 2 свідзецельства смерти. Я вот точно так объясняю вам, как и вам, что я не знаю по официальным данным, что Максим Гарэцкий был расстрелянный. А по неофициальным тут кровоизлияние в мозг. Помер в коме СССР.
Звонку музей вымагае ремонту. Некоторые бервені спарахнели да зацвілі. Багато якія патачыў шашаль. На протягу апошніх 5 год музеем апякуюцца активисты Товариства беларускай мовы з Магілёва да Дрыбіна. У минулую неделю яны наведаліся у Малую Багацькаўку, каб дапамагчы падрыхтаваць музей да зімы.
Бы дробіць это, прыбраць там, памыць эту падлогу, пыл этот прасіраць. Не было б Гарэцкага, не было б ТБМ, не было б дзяржаўнасці нашай. Тым больш сёлета юбілей Гаврылы Гарэцкага, і пра яго ў нас так ніхто не ўзгадаў. Той ж самы малады был акадэмік, адзін з пачынальнікаў беларускай навукі. Яшчэ пару гадоў і гэтай вёскі не будзе. Але літаратурны музей ён мусіць захавацца, бо ўсё ж Гарэцкі адзін з пачынальнікаў сучаснай беларускай літаратуры.
Адзначае старшыня магілёўскай суполкі Таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. На вясковых могілках пахаваныя маці і бацька Гарэцкіх, Ахрасіння Міхайлона і Іван Кузьміч. Недзе ля хаты музею пахаваная каса сястры Максіма Гарэцкага Ганны. Ганна трагічна загінула маладой у Маскве. Там жа і пахавана. Вяртаючыся з складоў, завітаў да гаспадыні яшчэ адной сядзібы, а павёўшы пра мясцовае жыццё, пра музей, пра дэлегацыі, якія наведваюць яго, паскардзілася журналісту на работнікаў раёну, якія паводле яе зламалі стары калодзеж.
Это калодзеж старинны, што як жыў пісьменнік наш Гарэцкі, а цяпер спорцілі яго. Была ў нас вага журавлём. Сейчас сделали верцёлку. Его мужа сделаете, каб яны установілі ўсё на месца. Хацелі вообще ты калодзеж знесці. Дык я села, кажу, вот закапайце мяне, кажу, калодцы, тады знесіць его. Не дала.
На адным з фотаздымкаў у музеі сапраўды калодзеж з журавом. Загадчыца музею кажа, прыбралі такі патрэбны старым падважнік, калі яе не было на працы. Прыгадала, што нямала было ахвотных сфатаграфавацца побач са студняю з рэдкім для наваколля журавом, які застаўся з часоў, калі жыў Максім Гарэцкі.
Сёння нашыя карэспандэнты пабывалі ў родных пісьменніцкіх мясцінах. Ну а зараз славутая песня на словы Рыгора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей».
Трэба дома бываць.
на пальцы пячеболю.